И действительно, за письмом этим все значения, программы и преднамерения. Оно написано за двое суток до преступления, и таким образом нам твердо теперь известно, что за двое суток до исполнения своего страшного замысла подсудимый с клятвою объявлял, что если не достанет завтра денег, то убьет отца с тем, чтобы взять у него деньги из-под подушки в пакете с красной ленточкой, только бы уехал Иван. Слышите? Только бы уехал Иван. Тут, стало быть, уже все обдумано, обстоятельства взвешены. И что же? Все потом исполнено, как по писаному. Преднамеренность и обдуманность несомненны. Преступление должно было совершиться с целью грабежа. Это прямо объявлено. Это написано и подписано. Подсудимый от своей подписи не отрицается. Скажут, это писал пьяный. Но это ничего не уменьшает и тем важнее. В пьяном виде написал то, что задумал в трезвом. Не было бы задумано в трезвом, не написалось бы в пьяном. Скажут, пожалуй, к чему же он кричал о своем намерении по трактирам. Кто на такое дело решается преднамеренно, тот молчит и таит про себя. Правда. Но кричал он тогда, когда еще не было планов и преднамерения, а лишь стояло одно желание, созревало лишь стремление. Потом он об этом уже меньше кричит. В тот вечер, когда было написано это письмо, напившись в трактире «Столичный город», он против обыкновения был молчалив. Не играл на бильярде, сидел в стороне, ни с кем не говорил и лишь согнал с места одного здешнего купеческого приказчика. Но это уже почти бессознательно, по привычке к ссоре, без которой, войдя в трактир, он уже не мог обойтись. Правда, вместе с окончательным решением подсудимому должно же было прийти в голову опасение, что он слишком много кричал по городу предварительно, и что это может весьма послужить к его уличению и его обвинению, когда он исполнит задуманное. Но уж что же делать? Факт огласки был совершен, его не воротишь, и, наконец, вывозила же прежде кривая, вывезет и теперь». Мы на звезду свою надеялись, господа. Я должен к тому же признаться, что он много сделал, чтобы обойти роковую минуту, что он употребил весьма много усилий, чтобы избежать кровавого исхода. Буду завтра просить 3000 у всех людей, как пишет он своим своеобразным языком. Они дадут люди, то прольется кровь. Опять-таки в пьяном виде написано, и опять-таки в трезвом виде, как по писанному, исполнено. Тут Ипполит Кириллыч приступил к подробному описанию всех стараний Мити добыть себе деньги, чтобы избежать преступления. Он описал его похождение у Самсонова, путешествие к Легавому, все по документам. «Измученный, осмеянный, голодный, продавший часы на это путешествие, имея, однако, на себе 1500 рублей, и будто, о, будто, мучаясь ревностью по оставленному в городе предмету любви, подозревая, что она без него уйдет к Федору Павловичу, он возвращается, наконец, в город, слава Богу. Она у Федора Павловича не была. Он же сам ее и провожает к ее покровителю Самсонову. Странное дело, к Самсонову мы не ревнивы. Это весьма характерная психологическая особенность в этом деле. Затем стремится на наблюдательный пост, на задах, и там узнает, что Смердяков подучий, что другой слуга болен, поле чисто, а знаки в руках его. Какой соблазн! Тем не менее, он все-таки сопротивляется. Он идет к высокоуважаемой всеми нами временной здешней жительнице госпоже Хохлаковой, давно уже сострадающей его судьбе. Эта дама предлагает ему благоразумнейший, из советов бросить весь этот кутеж, эту безобразную любовь, эти праздношатания по трактирам, бесплодную трату молодых сил и отправиться в Сибирь на золотые прииски. Там исход вашим будущим силам, вашему романтическому характеру, жаждущему приключений». Описав исход беседы и тот момент, когда подсудимый вдруг получил известие о том, что Грушенька совсем не была у Самсонова, описав мгновенное исступление несчастного, измученного нервами ревнивого человека при мысли, что она именно обманула его и теперь у него, Федора Палыча, Ипполит Кириллович заключил, обращая внимание на роковое значение случая, «Успей ему сказать, служанка, что возлюбленная его в мокром, с прежним, с бесспорным, ничего бы и не было». Но она опешила от страха, заклялась, забожилась, и если подсудимый не убил ее тут же, то это потому, что, сломя голову, пустился за своей изменницей. Но заметьте, как ни был он вне себя, а захватил таки с собою медный пестик. Зачем именно пестик? Зачем не другое какое оружие? Но если мы уже целый месяц созерцали эту картину и к ней приготовлялись, то чуть мелькнуло нам что-то в виде оружия, мы и схватываем его как оружие. А о том, что какой-нибудь предмет в этом роде может послужить оружием, это мы уже целый месяц представляли себе. Потому-то так мгновенно и бесспорно и признали его за оружие. А потому все же не бессознательно, все же не невольно схватил он этот роковой пестик. И вот он в отцовском саду. Поле чисто, свидетелей нет, глубокая ночь, мрак и ревность. Подозрение, что она здесь, с ним, с соперником его, в его объятиях и, может быть, смеется над ним в эту минуту, захватывает ему дух. Да и не подозрение только. Какие уж теперь подозрения? Обман явен, очевиден. Она тут, вот, в этой комнате, откуда свет. Она у него там, за ширмами. И вот несчастный подкрадывается к окну, почтительно в него заглядывает, благонравно смиряется и благоразумно уходит поскорее вон от беды, чтоб чего не произошло опасного и безнравственного. И нас в этом хотят уверить. Нас, знающих характер подсудимого, понимающих, в каком он был состоянии духа, в состоянии нам известном по фактам, а главное, обладая знаками, которыми тотчас же мог отпереть дом и войти. Здесь по поводу знаков Ипполит Кириллович оставил на время свое обвинение и нашел необходимым распространиться о Смердякове с тем, чтобы уж совершенно исчерпать весь этот вводный эпизод о подозрении Смердякова в убийстве и покончить с этой мыслью раз навсегда. Сделал он это весьма обстоятельно. И все поняли, что, несмотря на все выказываемое им презрение к этому предположению, он все-таки считает его весьма важным.